Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
далее вот идет такой странный рассказ Нестора о книжном таком увлечении Ярославом. Перечислены его походы. 38-й год Ярослав пошел на Ятвягов, потом он пошел на Литву в 40-м, в 41-м на Мазовшан в ладьях, в 42-м на Ян победил. Это тоже племя такое. И далее рассказано вот как раз о походе сына Владимира, который строил Софию в Новгороде, на Царьград в ладьях. И была там буря великая, разбила корабли русских, и княжеский корабль был разбит. И взяли князя в корабль Иван Творимирич, воевода Ярослава, а прочих воинов выкинуло на берег. И Вышата там был такой воевода, он пытался бороться и сказал, вот я буду бороться с дружиной, и хотели дойти до Руси, вернуться обратно. Но царь Мономах, там уже правил, да, послал за Русью 14 ладей и были разбиты. И эти сели, это туда схватили Вышату. Пленных наших русских привели в Царьград, ослепили много русских. И только спустя 3 года, когда установился мир, а это 1043 год, только спустя 3 года отпущен был Вышата на Русь к Ярославу, когда Ярослав выдал сестру свою за Казимира в Польшу. И Казимир вместо свадебного дара вернул 800 русских пленных, захваченных еще его отцом, когда тот победил Ярослава. То есть вот эта вот борьба шла. Потом Ярослав женил своего сына Всеволода там на дочери византийского императора и так далее. То есть вот эти отношения, они были очень напряженными. С одной стороны, такие влияния и общения, с другой стороны, походы, война и кто кого. И вот далее странное событие происходит. 1044 год. То есть спустя 7 лет после того, как была основана София, происходит странное событие. Нестор пишет, выкопали из могилы 2 князей, Ярополка и Олега, сыновей Святослава. А кто это были сыновья Святослава? Святослава Игоревича. То есть это были братья Владимира Святого, которые погибли перед его вокнижением. Олег был убит в деревской земле, а Ярополка убил Владимир. И зачем выкопали их? Окрестили кости их и положили их в церкви Святой Богородицы. А вот зачем? И у меня есть такая еретическая мысль, что, может быть, шли толки о гибели Бориса и Глеба, и вот как напоминание о гибели еще 2 князей, выкопали их кости и окрестили и положили в храме. Но это мои догадки, ни на чем не основанные, но Нестор не сообщает причины, поэтому тут можно строить различные гипотезы. Но тем не менее вот этот факт. И далее рассказано, как вот заложил сын Ярослава святую Софию в Новгороде, а Ярослав пошел на Мазовшан, то есть поляков победил их, убил князя их и покорил их Казимиру. То есть он вступил там во внутрипольские отношения. А далее сообщается, это 1050 год. Представилась княгиня, жена Ярослава. А умерла она в Новгороде. Она причислена к лику святых, и у нас поминается в православном календаре. Вот все это зашифровано. Все это непонятно, как, почему, что. И мы должны обилием окружающих обстоятельств и исторических данных уже сами понимать и догадываться. Почему я об этом говорю? Потому что далее, после смерти жены Ярослава Ингигерты Ирины, только короткое сообщение, что поставил Ярослав Илариона митрополитом русского родом Святой Софии, собрав епископов. Это был дерзкий поступок Ярослава поперек Византии, потому что Византия нам ставила митрополитов, а он захотел поставить митрополита Илариона, автора гениального сочинения «Слово о законе и благодати». Он захотел поставить именно, вот независимо от Византии, собрал собор епископов, они выбрали Илариона, и он был назначен, но вскоре это обрушилось. И вот далее идет многостраничный рассказ, почему назван так Печерский монастырь. Это настолько неожиданно и так непонятно, почему это вставлено в летопись многостраничную, такой чисто богословско-монастырский рассказ, что у некоторых исследователей даже возникла мысль, что это был другой автор, и он вставил это Нестору. А у меня возникло здесь предположение, что этим рассказом замещены какие-то рассказы Нестора о событиях, которые происходили, но которые были нежелательны потом, чтобы знали их. И вот это пространство было заполнено этим рассказом, потому что он выглядит неожиданно, очень подробный, совершенно другого рода и изображения, и, казалось бы, не к месту. Ну, а далее уже сообщается, что вот представился Владимир, старший сын Ярослава в Новгороде, и положен был в Святой Софии, которую воздвиг сам. А далее уже родился у сына Всеволода от царской дочери, гречанки, византийской дочери византийского императора Мономаха. Нарекли ему имя Владимир, это будущий Владимир Мономах. И далее уже только представился великий русский князь Ярослав. Вот, понимаете, это, может быть, была нелицеприятная характеристика Ярославу или события, которые происходили. Но, во всяком случае, вот житие Феодосии это было отдельно, и Нестор был автором жития Феодосия Печерского. А почему здесь это вставлено, рассказ, совершенно непонятно. Я почему сообщаю вам об этом? Потому что, казалось бы, это чисто филологические такие, ну, подробности. Но просто мне хочется, чтобы тоже вы мыслили, когда вот читаете тексты, что все это непросто. И что каждый автор, когда пишет, когда он что-то излагает, надо еще иногда думать о том, а что он скрывает. И вот эта мысль о том, что автор скрывает, иногда дает больше даже, чем то, что он изображает. И вот какую характеристику дает Нестор Ярославу? Он передает его прямой текст наставления сыновьям. Вот я покидаю мир этот, сыновья мои, имейте любовь между собой, потому что все вы братья от одного сына и от одной матери, он подчеркивает. Здесь такой тайный выпад против отца Владимира, у которого были сыновья от разных матерей, а тут вот одна мать, Ирида. И если будете жить в любви между собой, Бог будет вас и покорит вам врагов. И будете мирно жить, а если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим. Но живите мирно, слушая брат брата. Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну моему и брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как слушались меня. Пусть он вам будет вместо меня. Святославу даю Чернигов, Всеволоду Переславль, Игорю Владимир, а Вячеславу Смоленск. И он разделил между ними города и запретил им переступать пределы других братьев. То, что делал он сам, изгонять со стола, да? И сказал Изяславу: если кто захочет обидеть брата своего, ты помогай тому, кого обижают. И вот он так наставлял жить в любви, а сам был болен, приехал в Вышгород, сильно расхворался, а больше всех Ярослав любил Всеволода. И Всеволод был тогда при отце, ибо любил его отец больше всех братьев, держал всегда при себе. И приспел конец жизни Ярослава и отдал душу свою Богу первую субботу поста великого святого Федора. Всеволод же обредил тело отца своего, возложив на сани, повез его в Киев в сопровождении попов, певших положенные песнопения. Плакали по нем люди и принесли, положили его в гроб мраморный в церкви Святой Софии. И плакали по нем Всеволод и весь народ. Жил же он всех лет 76. Вот и все, что сказал Нестор про Ярослава. А давайте вспомним, как он характеризовал Мстислава, какой он был, да как он помогал, да как он с дружиной своей и с людьми, и как он был прекрасен, а тут ничего. Только его поучение детям и даже никаких таких вот того, что мы говорим, что было совершено при Ярославе Мудром, какое было церковное строительство, русская правда, которая вот, это свод законов была установлена, и сколько было книг переписано, и как все процветало, и ничего, и даже про отношение народа к нему мы ничего не знаем. А про отношение народа тоже здесь странная вещь. Про Владимира Святого, хотя вот у него там были и жены, и наложницы, и все было до его крещения, до крещения. И сколько былины его отношения с богатырями, и с воеводами, и со всеми. А тут полная тишина. И обращаю ваше внимание на то, а я давно об этом задумалась, ни одной былины, ни одной, а Ярославе Мудром нет. И о чем-то это говорит? О том, что современники знали что-то, что нам не передали, о чем мы не знаем. Ну, может быть, догадываемся. Может быть, вот сейчас вот говорят, что, возможно, он был убийцей Бориса и Глеба. И это же написано в одной из саг. где он призывает варяга убить брата своего Бурислава, Бориса. Ну, а потом отказывается от этого, когда уже убийство совершилось, отказывается, и сага упрекает его в трусости и там дает какой-то такой отрицательный характер изображению всему. Но вот так изображено. Поэтому, понимаете, автор очень такой какой-то зоркий, и он вглядывается так пристально и дает вот такие, ну, я даже не побоюсь, наверное, знаете, это в исторических хрониках Шекспира вот там разделено, этот тот, этот так, этот эдак. Вот этот принцип такого личного отношения, но вместе с тем не высказано в обличениях, а упрятанного вот в какую-то систему изображения. Поэтому, хотя, может быть, я выражаюсь слишком филологически, вы меня извините, если это слишком как-то мудрено или, может быть, вам кажется слишком таким недостаточно доказанным, но просто я говорю о своем мнении, что Нестор, он замечательно мудр и вот по-шекспировски прозорлив. И дальнейшие вот эти его изображения, они это показывают. Ну, хотя бы то, что он так коротенько мне нам сказал, а вот брата своего Судислава посадил в Пскове, он оклеветан был. Но если Нестор знает, что он был оклеветан, то почему не знал это Ярослав? И он посадил его на всю жизнь. Он даже перед смертью своего брата не освободил из тюрьмы. И его освободили только сыновья Ярослава. Взяли с него клятву, что он там ничего не будет замышлять ни против кого. Но он, просидев столько лет, свыше 30, уже и не мог, наверное, ничего замышлять, и вскоре умер. И вот эта вот такая жестокость, а она, несомненно, присутствует. Но Нестор прям не говорит. Вот догадывайтесь сами. И далее начинается борьба сыновей Ярослава Мудрого за власть. И она очень тоже поучительна, трагична и также изображена Нестором потаенно, очевидно, хотя это противоречит одно другому, но вместе с тем, вот мне кажется, что это именно так, потаенно, но очевидно. И характеры выступают очень выпукло. Какой характер мы видим Ярослава? Он книжник, он великолепный строитель, он мудрый правитель, он воздвиг Святую Софию и еще храмы Киева, вот эти все замечательные, которые составляют красу и просто украшения. И любил монастыри, и монахов чтил, и книги переписывались в большом количестве. То есть культура хлынула, переводы шли прямо с греческого на славянский. Это подчеркивает Нестор. И почему это болгары претендовали на то, что мы получили от них, почему это они не брали в расчет, честно говоря, я не понимаю. Но Нестор говорит это как факт. И вот эта вот такая многомерность, и вместе с тем он не говорит, что да, вот у него были жестокие черты, но это очевидно, и поэтому народ молчит. А как я вам говорила вот эту цитату латинскую, да? «Cum tacit clamant», то есть «молчащий кричит», «тот, кто молчит, тот кричит». вот это кричащее молчание по поводу Ярослава Мудрого. Но это о чем? О его личных качествах, которые, видимо, тоже очень необходимы правителю. И когда мы говорим вот о той какой-то совершенно бесконечной, безграничной любви русского народа к Александру Невскому, то это еще поклонение ему как личности, как такому благородному, высокому духом, защитнику тех обижаемых русской земли, защитнику православия, восхваление его мудрости, которая сумела пройти на жестокой грани между натиском страшным Запада и страшным натиском Востока, Батыева и Орды. Кстати сказать, Сергей Михайлович Соловьев, наш знаменитый историк, пишет, что нельзя называть татар монголами, как у нас принято, потому что татары в войске Батыя – это были турки, это племя такое было. И они ничего общего не имеют с болгарским княжеством на Волге и Казанью, понимаете? Но что нам не следует называть татар монголами только в угоду кому бы то ни было. Но это все отвлечение, но тем не менее мы же живем все время между самых разнообразных влияний и каких-то наступающих на нас обстоятельств, и нам подчас зачастую трудно выбирать, где правда, где ложь, но вот какие-то несомненности нам помогают понять великое сочинение Нестора «Повесть временных лет».
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Сегодня Ольга Сергеевна Четверухина продолжает рассказывать о биографии протоиерея Александра Георгиевича Воскресенского, которого называли «духовником старцев».
Семья жила в коммунальной квартире в Тетеринском переулке. Но из-за тесноты комнатки, в которой всем было очень трудно поместиться, а также в силу других причин. Дело в том, что дети его были гражданские, инженеры. Он не мог жить с ними в одном доме и скитался по частным квартирам. Жил он у разных людей, где-нибудь в полуподвальном помещении, на окраине, в частности, на Воробьевых горах. Однажды туда пришли работники органов внутренних дел, готовы были его арестовать. Но потом один из них, подумав, посмотрев на его жилище, на отсыревшие и заплесневевшие стены, по которым стекала вода, сказал: «Знаешь, отец, у тебя здесь хуже, чем у нас. Оставайся». Вскоре батюшка потерял еще двух своих сыновей. В возрасте 26 лет, в 1933 году, скончался Сергей Александрович. Незадолго до кончины получил диплом инженера, работал на заводе «Манометр». А в 1935 году такая же участь постигла 30-летнего Вениамина Александровича, тоже инженера-технолога Московского вагоноремонтного завода имени Войтовича. Мужественная матушка самоотверженно ухаживала за сыновьями, сама закрыла им глаза, батюшка отпел. Молча по-христиански переносили родители, постигшие их горе. Часто, отслужив в храме литургию и все требы, поджидала его матушка в сопровождении двух маленьких внучек около ворот Веденского кладбища. Батюшка служил панихиду на могилках своих родных, а после панихиды раздавал поминальные конфетки. В памятные дни на панихиду собиралась вся семья, подпевавшая заслужившим батюшкой за упокойные песнопения. Вот здесь я хочу рассказать вам о судьбе еще одного сына его, Леонида Александровича. И это человек, который заслуживает, конечно, большого и подробного описания. Он родился в 1913 году, а скончался в 1965 году. С 1929 года, будучи 16-летним подростком, он поступил на работу электромонтером. Потом он стал бригадным инженером научно-технического института Всесоюзного объединения точной индустрии и заочно учился в Московском энергетическом институте. В 30-е годы Леонид Воскресенский всерьез занимался спортом. Интересный был человек — горными лыжами и теннисом. С 1942 по 1963 год он был начальником лаборатории в НИИ-1, затем в особом конструкторском бюро номер 1. С апреля 1945 года по 1947 год в составе специальной комиссии Леонид Александрович Воскресенский был в длительной командировке в Германии, где участвовал в изучении германского опыта по созданию ракетной техники, в том числе Фау-2. С марта 1946 года он участвовал в организованном ракетном институте Нордхаузен и был руководителем группы «Выстрел» и начальником отдела испытаний. Леонид Александрович участвовал в уникальных разработках и испытаниях отечественной реактивной артиллерии и ракетно-космической техники. Руководил пусками всех типов ракет, разработанных в этот период ВКБ-1 с полигона Капустин-Яр и космодрома Байконур, в том числе первых межконтинентальных боевых ракет, способных нести ядерный заряд, а также легендарных космических носителей «Восток», «Молния». Ракеты, которые он разрабатывал, были отработаны до столь высокого уровня надежности, что продолжают служить и по сей день. 15 июля 2012 года корабль «Союз» стартовал к МКС с ракетой «Восток» именно с помощью его ракеты. Он был доктором технических наук, начальником головного проектно-испытательного отдела. С 1954 года он заместитель главного конструктора АКБ-1 Королёва по полетным испытаниям ракет и космических аппаратов. Видный советский ученый-испытатель ракетной техники. Он считался главным испытателем. Один из ближайших соратников Королёва вообще. С 1961 по 1965 год он стал профессором, заведующим кафедрой Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе. Он был инициатором организации в 1961 году этой кафедры, получившей при создании название кафедры измерительных и испытательных систем летательных аппаратов, и подготовил несколько поколений инженеров-испытателей ракетной и авиационной техники. С апреля 1963 года по состоянию здоровья перешел на преподавательскую работу в Московский авиационный институт, однако до конца своих дней продолжал сотрудничать с ОКБ-1 в качестве консультанта, официально в должности исполняющего обязанности научного руководителя отдела испытаний. Он про себя говорил, что он и горел, и взрывался, то есть пришлось ему пережить очень многое. По воспоминаниям многих современников, Леонид Александрович в течение всей жизни сохранял веру в Бога, никогда не прерывал общения с отцом, регулярно навещал его, даже во время самых жестоких гонений на церковь посещал храм. Он участвовал и в семейных панихидах на Введенском кладбище, приезжал специально для этого в Москву. Леонид Александрович стал героем социалистического труда, получил 2 ордена Ленина за «Спутник» первый самый и за «Восток-1» первый космический корабль с человеком на борту. Я видела фотографию, как они провожали Гагарина к ракете. Там шли несколько военных и 2 штатских. Это Королёв и Воскресенский. Он получил также орден Красной Звезды. В честь Леонида Александровича Воскресенского назван лунный кратер, так и называется, лунный кратер Вознесенский. Многие документы и личные вещи Воскресенского, связанные с его деятельностью в отечественной космонавтике, хранятся в Мемориальном музее космонавтики. Леонид Александрович скончался в 1965 году, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Наряду с государственными деятелями и академиками на похоронах присутствовал и тайно провел панихиду, про себя читал епископ Волоколамский и Юрьевский Петерим Нечаев, духовное чадо протоиерея Александра Воскресенского. Но вернемся к храму Иоанна Воина. Начало служения в храме Иоанна Воина было тяжелое, трудное время. Священников в храме числилось 2, но настоятель храма, отец Петр Сахаров, очень редко служил, так как был тяжело болен. И на отца Александра легла тяжелая нагрузка. Все труды, служение ежедневных утренних и вечерних богослужений, исполнение треб, сослужил ему целибатный диакон, отец Александр Никитович Сахаров. Он был до 1923 года клириком в храме святителя Николая в Клиниках на Моросейке. Иногда по рассеянности он выходил из храма после службы прямо в стихаре, направляясь к трамвайной остановке. Кроме того, там был старичок-псаломщик Домитий. Он вычитывал ежедневно, порой до хрипоты, все, что было положено по уставу. Тогда не разрешалось, чтобы помогали мальчики. В алтаре прислуживали или читали что-то. Совершенно было запрещено. Материально храм и труждающиеся в нем испытывали очень большие затруднения. В облике отца Александра гармонично сочетались его внутреннее устроение, его служение и внешность православного священника. Он постоянно зрел живого Бога и боялся только его, а внешний мир отходил для него на другой план. Никто из тех, кто хоть раз в жизни видел батюшку, не оставался равнодушным. Непременно что-то менялось в человеке. Внимательный, проникающий в душу взгляд любящих глаз, интонации его голоса, слова, идущие из глубины, действовали всегда благодатно. Душа обращавшегося к нему человека раскрывалась для исповедания грехов, и батюшка часто сам видел грехи и называл их. На клиросе в храме пел любительский хор, состоявший в основном из сестер только что разогнанной Марфо-Мариинской обители. Хор возглавляла любимая всеми, несмотря на строгость, матушка Серафима. Молитвенно спетый он в течение многих лет радовал прихожан храма и распался только с уходом из жизни последних сестер. Среди певчих хора выделялась маленькая сгорбленная фигурка. Это была Евгения Леонидовна, матушка арестованного священника отца Ильи Четверухина, настоятеля храма святителя Николая в Толмачах. Моя бабушка пела там до последней возможности. Она перестала петь в 1965 году, когда их семья переехала в новую квартиру на далекой окраине Москвы, и ездить оттуда она уже была просто не в состоянии. Много лет пела в хоре еще одна матушка, Маргарита Васильевна, супруга отца Василия Серебренникова. Маргарита Васильевна все время отдавала любимому храму. С большим вкусом и умением она его украшала, убирала цветами иконостасы, иконы к большим праздникам, но в особенности к престольному празднику мученика Иоанна Воина, 12 августа. С особой любовью она плела венки к святой плащанице. Прихожане любили свой храм, многие имели в нем свои уголки, которые опекали и за которыми неукоснительно ухаживали. Порядок поддерживался как-то незаметно, полы блистали чистотой, этим занималась ежедневно часами матушка Анна с помощницей Евдокией. Они не имели постоянного жилища и жили то у кого-либо из прихожан рядом с церковью, то в самом храме за печкой. Обе они были замечательными молитвенницами. Матушка Анна была тайная монахиня. Она была очень расположена ко всем. Добрейшая улыбка никогда не сходила с ее уст, а тихий и кроткий голос успокаивал и умиротворял. Прихожане при встрече с ней низко почтительно кланялись. Часто вновь постриженные монахини приходили к ней и просили ее руководства. Она же старалась помочь им осознать высоту взятого на себя подвига. В храм на молитву собирались бесстрашные простые люди. В основном, конечно, это были пожилые женщины, как говорили тогда белые платочки. Они понимали, что только Господь может сохранить их в этой трудной жизни. Приходя сюда, они верили, что батюшка поддержит их и утешит, разрешит недоуменные вопросы, помолится и за них, и за их родственников. Но каждый старался и поддержать и батюшку в его очень трудной жизни, хотя у людей в то время было для этого очень мало возможностей. Батюшка крестил, отпевал, теперь уже почти не венчал и молился. часовые поминовения на литургии, на панихидах, неукоснительно следование по канонам и уставные предписания в церковные службы занимали все время, отнимали начинающие уже слабеть силы священника, служащего годы без отпуска и свободных дней. Мне вспоминается, что и мой дядя Николай Ильич Тверухин венчался именно в этом храме, за закрытыми дверями. Когда все туда вошли, мы, то храм был заперт изнутри, и никто войти не мог. И вот за запертыми дверями совершилось венчание Николая Ильича и с его супругой. Время было тяжелое. В храме неизменно царила атмосфера светлой радости. Всех встречала здесь батюшкина приветливость, благожелательная отзывчивость. Шли чудом сохранившиеся отдельные представители семей замоскворецкого купечества, ютившиеся в Объегородских, Мироновских переулках. Рискуя потерять работу, тайно приходили известные специалисты-врачи, профессора Московского университета, писатели, знаменитые певцы, шли простые москвичи, приезжали жители Подмосковья. Среди молящихся было немало выброшенных из жизни священников, диаконов, вдов церковнослужителей, приезжали из других городов. Всех батюшка готов был принять, утешить, по возможности помочь. Здесь мне хочется рассказать о самых значительных, известных людях, которые были прихожанами храма Иоанна Воина и духовными детьми отца Александра. Вот всем хорошо известный писатель Михаил Пришвин в 40-х годах был ревностным прихожанином отца Александра и очень ценил его. Наш замечательный старец, отец Иоанн Крестьянкин, в это время жил в Москве. Он родился в многодетной семье в городе Орле. Но к церковной жизни приобщился еще в раннем детстве. В возрасте 6 лет его заметил архиерей, за каретой которого Иоанн бегал неоднократно, когда тот ездил на службу в собор. И однажды, встретившись взглядом с ребенком, этот архиерей приказал кучеру остановиться и пригласил мальчика к себе, спросил, как его зовут, не хочет ли он помогать ему в алтаре. Для Вани это предложение было выше всех ожиданий, и он, осчастливленный, конечно же, согласился. После школы, которую Иван кончил в 29-м году, он продолжил обучение на бухгалтерских курсах. Но в 32-м году переехал в Москву и вскоре вошел в круг православных молодых людей, обсуждал с ними вопросы духовной жизни. Эта дружба еще больше укрепила его в намерении идти по духовному пути. Во время войны он не призывался на фронт, так как был освобожден от воинской службы в связи с близорукостью. А в 44-м году с помощью Александра Воскресенского он подготовился к рукоположению и экстерном сдал все экзамены. В 45-м году его рукоположили в диакона, а вскоре и в священника. В 50-м году, вскоре после кончины отца Александра, он был арестован, просидел 7 лет. Ну, я не буду сейчас говорить о нем подробно, просто вот я сказала, какую связь он имел с отцом Александром. Но самым, так сказать, верным и многолетним почитателем отца Александра был будущий митрополит Волоколамский Петерим. Тогда это был Нечаев Константин Владимирович или просто Костя. В 45-м году он стал и подьяконом патриарха Алексия, обучался в Московской духовной академии, в 40-х годах духовно окормлялся именно у отца Александра на Якиманке. Батюшка с большой любовью, даже нежностью относился к нему, желая вложить в него все самое лучшее. И Костя отвечал ему взаимностью. Всегда старался каждую свободную минуту быть рядом с ним, помогать ему по мере возможности. В 1952 году он был рукоположен в диаконы, потом в священники, а в 1959 году пострижен в монахи, Троице Сергиевой Лавре. в 1963 году Хиротонисова епископа Волоколамского. С 1962 по 1994 год Петерим возглавлял издательский отдел Московской патриархии. С 1986 года стал митрополитом Волоколамским и Юрьевским. Скончался 4 ноября 2003 года после продолжительной тяжелой болезни. Погребен на Даниловском кладбище в городе Москве. Это я немножко рассказала о Петериме, но впоследствии, немножко ниже, я приведу его воспоминания об отце Александре. Еще один был интересный человек у него в храме, архимандрит Афанасий Москвитин Александр Иванович в миру. Он с детства прислужил в церкви, был старшим подьяконом Орловского архиепископа Серафима Остроумова. В 30-м году епископ Рославский Даниил постриг его в монашество с наречением имени Афанасий в честь святого святителя Афанасия Великого. С конца 20-х годов проживал в Москве, работал бухгалтером, имел группу инвалидности, поэтому не был призван в армию. В 1944 году Александр Воскресенский, настоятель храма Иоанна Воина на Большой Якиманке, подготовил монаха Афанасия к сдаче экзаменов экстерном в открывшийся Белгословский институт. В 1944 году епископом Донецким Никоном он был рукоположен в иеродиакона. Но все это время он оставался духовным чадом отца Александра.
Продолжение повествования Ольги Сергеевны Четверухиной о биографии протоиерея Александра Георгиевича Воскресенского слушайте через неделю в ближайшем выпуске программы «Память их в рот и род».Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.